Красный человечек.
Доброго дня, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. И в гостях у нас сегодня Михаил Юрьевич Скоморохов. Художественный руководитель Пермского ТЮЗа. Художественный руководитель, если память не ошибает, не изменяет мне, более 30 лет, так? Ну и много у вас регалий, конечно. Повод хороший. Спектакль «Господа Головлёвы» вернулся только что с фестиваля, причем не с одной даже наградой, а сразу с ней рассказывайте, в общем.
Да, спасибо. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Только что побывали в Самаре на очередном фестивале. Это краевой такой фестиваль. Я бы сказал, фестиваль Приволжского федерального округа. Волга-театральная. И мы были рады побывать в этом большом, красивом городе и показать свой спектакль. Мы получили гран-при. Это наивысшая награда. Здесь входит все. И актерская игра, и режиссура, и сценография, и пластика, и музыка. Я думаю, что это самое главное. И, конечно, наше жюри не могло не дать еще две высших награды. Лучшая женская роль — Елена Бычкова, которая играет за главную роль в спектакле Головлёвых, Арину Петровну «Мать». И Александр Красиков, который играет Юдушку Головлёва. Вот такова наша поездка, таковы итоги. Мы, конечно, этому очень рады, поскольку предыдущий фестиваль со спектаклем «Господа Головлёвы» на Коляда Плейс мы тоже получили приз, главный приз за режиссуру.
На многих фестивалях, да, отмечали фестиваль? Это спектакль.
Этот спектакль побывал только пока вот на двух фестивалях. Ну, ему еще меньше года.
А вы еще поедете?
Мы поедем. Через неделю мы уезжаем на фестиваль русской классики. Я имею в виду фестиваль в Липецке. Это наша такая мекка фестивальная, где обязательно должны быть спектакли по литературным произведениям наших классиков. Поэтому Салтыков-Щедрин написал роман, поэтому мы туда и попали. Нас отобрали. Как съездим, расскажем.
А вот о постановке напомните. Говорят, что обычно театры ставят главного героя как раз вот Иудушку, да? А вы как-то пошли другим путем.
Да, здесь вся затея была в том, что мы вместе с драматургом Ярославом Пулинович сговорились заранее, что мы будем ставить спектакль, как написан роман. Ведь Иудушка – это 1/3 романа, последняя часть, а первые две части – это семья Арина Петровна. И, конечно, для ТЮЗа ближе всего разговор о семье. И вопросы, которые мы поднимаем этим спектаклем, о воспитании детей. Поэтому мы берем со свадьбы главной героини Арины Петровны с Головлёвым Владимиром Михайловичем, вот начиная с ее 18-летнего возраста до ее смерти. Когда уже все дети умирают, остается один Иудушка в конце жизни у Арины Петровны. Конечно, сложная вся эта история, драма, но она поучительна для нас сегодня. И для ТЮЗа это ближе всего.
А еще прочитала, что члены жюри, дав нашему Пермскому ТЮЗу 3 награды, они нарушили правила обычные, да, вроде тому, кто дается
гран-при, больше уже не дается ничего.
Так.
А здесь нарушили, потому что настолько отличались две актерские работы, женская и мужская, над остальными спектаклями, что они не могли не дать главные призы еще и актерам. Это замечательно. Лучшей режиссуры не было. Просто были отмечены режиссеры. Сценография, музыка, пластика вообще не отмечались на фестивале, потому что это все принадлежит гран-при. А вот актеры второго плана там еще получили. Ну и поддержали молодых режиссеров. Ну, это правильно. Все по заслугам.
Всех наград не соберешь.
Всех, да ну и зачем?
Да мы и так собрали.
Конечно, у нас достаточно. Спектакль отмечен. Самое главное, что для меня прозвучало в обсуждении, оно длилось 1.5 часа, выступали 3 критика, ни одного замечания. Только то, как раскрываем мы произведение.
Ой,
и уже третий, и уже вот третье обсуждение такое было подробное, где Конечно, шел разговор о том, что сегодня с новыми формами, с различными средствами, я имею в виду современными средствами, дополняют театры, это и свет, и видео, и черти чего, и дымы, и фейерверки. В общем, черти чего придумывает.
Думаете,
наш брат.
Лишнее?
Да, я не думаю, что это лишнее, а просто психологический театр немножко уходит в прошлое. И как возрождение психологического театра. И, конечно, когда вспоминаются такие образцы, как Эфрос, молодой Ефремов, современники Товстоногов, и наряду с ними называют наш спектакль, конечно, это приятно. Да, это не возрождение, а это как бы... Я и ставил этот спектакль, учитывая сегодняшний день, используя какие-то сегодняшние средства воздействия на публику, но он все равно драматический, психологический театр.
Вот я не видела. Вот расскажите, например, какие там новые средства? Я уже...
Да нет этих новых средств.
Нет?
Просто психологический театр — это... Ну, как говорят, жизнь человеческого духа. Мне очень понравилось, как Басилашвили говорил о столетии Товстоногова. Вот что он исповедовал после Станиславского, Немировича, Данченко. Жизнь человеческого духа. Что происходит с человеком изнутри? Раскрыть через паузу, через слово, через жест. Это самое главное. Ну, наверное, психологический театр, он в этом.
Михаил Юрьевич, а вы
да.
в наш пермский театр ходите, другие, где вот много вот этого...
Стараюсь способа. Бывать на премьерах.
Угу.
Да, стараюсь бывать. Мне импонирует режиссерская работа Владимира Львовича Гурфинкеля, угу. который пытается сохранить психологический театр. Вот из всех остальных режиссеров я выделяю для себя в нашем городе его. И в его спектаклях всегда это есть. Как бы... Закваска на психологической русской драме.
Михаил Юрьевич,
да.
вы ведь ставили Головлёвых на юбилей театра.
Да, спектакль выпускался в преддверии 50-летия нашего театра, к 4 декабря прошлого года.
Не ошиблись, да? Выходит?
Да. Ну и классика, и то, что нужно и родителям, ну и молодые смотрят с удовольствием, кто попадает на спектакль. Тем более он камерный.
Я вот читала интервью наших коллег только что с вами в трибуне, и вы там что-то как раз говорили про детей, что всегда надо в спектакле завершать его чем-то позитивным, чтобы как раз если в зале, в зрителях дети, чтобы они с надеждой уходили. Вот тут это
да,
применить
это...
сюда.
Это существенно. В данном случае этот спектакль не относится к этому разряду. Я имел в виду в интервью, это спектакль для детей и подростков. Я говорил о том, что в них нельзя убивать веру. Веру в себя, в то, что на следующий там, день ты будешь уже хозяином этой жизни. Потому что вам строить, вам жить... Как меня воспитывали и как я учился в двух высших театральных учебных заведениях и плюс Свердловское театральное училище как актер, вот все мои учителя, они вселяли в меня надежду, я верил в себя. Я знал, что завтра мне становиться руководителем театра, мне вести за собою. Я состоюсь, я в этом был абсолютно уверен. Вот эту надежду нельзя убивать в детях, нельзя убивать в подростках. Они должны знать, что завтра им заправлять страной. Сегодня Путин, а завтра ты.
А вот очень...
И он должен думать, а завтра я встану во главе театра, я встану во главе банка, я встану во главе гаража. Ну, кто чем болеет, кто чем увлекается. Я буду таким же блестящим художником, а я буду учителем, а я врачом. И у меня все получится. Вот в эту веру. Я говорил о вере, которую нельзя убивать в ребенке. Есть спектакли, которые убивают веру. Зачем я родился, если у меня ничего не получается? Я не состоюсь, я плохой ученик, я там это самое. Ну и что? У тебя не получается по математике, и не надо тебе в нее лезть. Найди себя в другом, в чем ты можешь. А кто может сделать так, кто разбирается в машине так, как ты? Кто любит ковыряться в моторе? Кто восстановит любой двигатель? Ну так, милый мой, это тоже очень важно и почетно, поэтому нет. Каждый должен найти свое место и верить в себя. Вот я о чем имел в виду в этой
поняла.
В этом
интервью.
А еще
вот я вас услышала, все-таки психологи вот ругают поколение наших, ну вот моих родителей, которые нам говорили, ты звезда, у тебя все получится. Сейчас психологи говорят, что не надо говорить это ребенку, потому что на всех звездных мест не хватит.
Вы знаете...
Вот говорят, как раз поколение те 90-х вот нас так воспитывали.
Да, ну, то, что ты звезда, этого никогда. Ну, это не может быть. Вот, как говорят у нас в Одессе, мы все так умеем, но стесняемся. Я никогда не скажу своим детям, что вы будете блестящие, что ты будешь самым лучшим, самым красивым. А зачем? И я про себя так не считаю. Я не потерял в свои 66 лет чувство юмора, и я не потерял критический взгляд на себя самого. Я могу признать всегда свои ошибки. Я могу сказать, что этого я не знаю. Я моим коллегам могу сказать, как ты здорово это сделал. Я так не умею. У меня так никогда не получится. Я все равно буду ставить так, как я умею. Я буду о жизни говорить так, как свойственно мне, как я ее понимаю. А восторгаться другими, когда у них что-то замечательно, а я этого не могу, я восторгаюсь, и меня здесь не гложет никакая ни зависть, ничего остального. Нет, надо говорить, ты найдешь свое место, и надо говорить о том, что каждое место прекрасно. Ты понимаешь, что лучшего повара, чем ты, наверное, не будет. У тебя такие способности к кулинарии.
Ну, поваров-то ведь у нас ого-го сколько.
Ну да, но быть в своем деле мастером, это, наверное...
Не лучшим это мастером, ведь... да?
Нет. Ну, самый лучший повар... А где он работает, самый лучший повар? Где он работает, там лучше бы я никогда не работал. Почему? Что, в Кремле? Зачем мне это надо?
Шеф-повар какого-нибудь лучшего ресторана у нас, например.
Да хороший шеф-повар хорошего... простого, для столовый. Людей, для людей хорошего кафе, для меня это гораздо дороже, чем, я не знаю, шеф-повар «Националь» или
а
там
почему?
Еще. Ну, потому что это для людей.
А думаете, там без
души? А там не люди, а там уже большей частью, кого кормят, это не те люди.
Ну, это же не про повара. Ну,
да, потому что их единицы, этих богатых миллиардеры, которые не знают, что им есть, что бы сегодня заказать, что бы сегодня сготовить.
Не про повара
речь. А простой, нормальный, хороший мастер-повар в кафе, у него за сутки проходит 1000 человек, и все довольны. Я об этом. И я театр никогда не считаю, что он должен быть элитным. У нас и цены не могут повышаться так, как в других театрах. Люди повышают очень цены на билеты. Мы нет. Мы для людей. Мы для нашего брата. Я имею в виду, кто к нам ходит? Ну, такие же нищие. К нам ходят учителя, врачи. Вот та интеллигенция, работники культуры нашей занюханной, которая тоже в бедности. Вот сейчас опять бюджет обсуждает государство. На культуру опять сокращают средства. На все, что угодно можно добавлять, на культуру, на культуру сокращают. Ну, это же ужасно. Я так думаю.
А на что
я в этом убежден.
Вы
что на нее надо
своими
поднимать.
Силами или что культуре не нужны деньги? Вот как вот вы, как человек, который создает эту самую культуру,
можете
понять это?
Вы знаете, я вырос в деревне, я знал, что самое красивое место – это был наш сельский клуб. Самое замечательное, что там были все инструменты. Там классы репетиционные, они были оборудованы лучше, чем в школе там, или дома у себя. Вот это очень многое значит. И я думаю, что место... для встреч, для проведения, как вот театр, это должен быть, он должен быть уютным, удобным. Мебель должна быть удобная. Буфет должен быть недорогим, но очень приятным. А спектакли должны радовать душу и сердце.
О новых спектаклях поговорим после рекламы.
«Красный человечек».
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». Меня зовут Анна Букатова. В гостях у нас Михаил Юрьевич Скоморохов. Как-то темы были обозначены, но мы тут за эфиром заговорили не по темам, и первую нашу 10-минутку закончили не по темам. И как-то более нравится такой формат. Поэтому, друзья, если у вас есть вопросы, 2-0-66-0-66, Михаил Юрьевич говорит, я с радостью отвечу, поэтому, Аня, включай телефон. Ну, а пока не могу вас не спросить. А про ваше отношение к нашему министру культуры, вот ко всей этой истории с петицией, с сотнями подписей, которые собирали люди, которые зовут себя культурным сообществом Перми и просили губернатора отставить нашего министра, заменить его непонятно кем, правда, но вот такая история была. Не подписывались? Что вообще думаете?
Вы знаете, самое это потрясающее, что я об этой петиции вообще первый раз услышал. Я как-то прошел мимо. Дело в том, что я по натуре я не революционер. И я какой-то реакционер, скорее всего. И начальство обычно меня недолюбливало. Если меня введут в какой-нибудь совет, ну, бывает такое дело, то меня постараются на следующий год тут же убрать.
А что
это было и в старое время.
Да, потому что
очень часто говорил против всех их затей. Какое дело руководство? Ну, так было. Ну, вот так было.
Ага.
Ну, что делать? Сколько раз? Еще раньше, когда было управление культуры, ко мне уважительно относились, ценили мои спектакли, ценили, как я руковожу театром. Но вот участвовать в каких-то там обсуждениях в этом я всегда вносил какие-то, на их взгляд, не крамолы, так... Все планы их разрушал.
Не с большинством, да?
Вы понимаете, я не могу. Я узнал, что сегодня что-то там возникло, это по телевидению, между Игорем Алексеевичем и Борисом Леонидовичем Мельграмовым. Там, что-то между ними. Но ведь нельзя забывать, что когда пришел в Пермь, вернулся из Москвы Мельграм, так Боря прежде всего Игоря сделал директором театра. Они замечательно, рука в руку, бок о бок работали год. Потом они разошлись. Борис Леонидович ушел в министерство. Он побыл у нас министром. Потом он стал вообще вице-губернатором. Он же тоже был министром культуры. Стал вице-губернатором. А Игорь Алексеевич, он... был депутатом, где-то еще там работал, но не в театре, на телевидении работал. Сейчас он вдруг стал министром культуры, а Борис Леонидович возглавляет театр. Ну, мало ли, какие конфликты бывают. Я только думаю, что разрешать их нужно не столь публично, эти дела, и не гнать никакую волну. Что там возникло? Когда я смотрю, что делается у нас, что поддерживает губернатор, это симпатично. Он поддерживает развитие культуры в крае. Его волнуют села, его волнует, как свободное время, досуг проводит рабочий класс. Ну, очень много он ездит по нашим районам.
По краю, да.
Особенно там, где лукойловцы помогают и строят. Ну, особенно в тех Орда-Барда, Куеда, там очень много татаро-башкирского населения. Он на Сабантуях бывает. Мне все показывают это. И, ну, в то же время губернатор поддерживает и различные фестивали наши краевые. И я думаю, что ведь министр культуры, он все равно исполняет волю своего руководителя, его вице-губернатора, губернатора. И у меня к Игорю Алексеевичу не было. Вот наш театр ездит сейчас на фестивали. Город нам не может оказать помощь. Вот мы ездили в Самару за свой счет. Мы ездили в Екатеринбург за свой счет. Потому что нет денег у нашего управления культуры городского. Город единственный нам, вот сейчас средства на новые постановки всем театрам край дает, а там опера, драма, вот, даже Кудымкарский театр. Ну, представляете, Кудымкарский театр на этот год получил и тратит там около 8 миллионов рублей. А нам на все городские театры, это и мы, и куклы, у моста, и балет Панфилова, нам на всех даже 8 миллионов не выделили. Хотя бы по 2 миллиона. Ну, это же безобразие. И мы каждый год с этим бьемся. Так вот, мы ездим на фестиваль, нам очень мало может помочь город, городское управление культуры. Ну, и культуры, и молодежной политики. А край нам обязательно раз в году на фестиваль дает. Сейчас мы поедем в Липецк уже за счет, конечно, Министерства культуры. Не города, а края. Да как же? У меня хорошие отношения хорошее к Игорю Алексеевичу. И он понимает, я слушаю его интервью с разными деятелями искусства, культуры, я слушаю его выступление, мне понятна политика. Но он проводит политику, которую проводит губернатор. Если раньше губернатор был Чуркунов, я с губернатором был в чем-то не согласен, то политику, которую проводил Борис Мильграм, я ее принимал и в чем-то с ним был за. И я всегда говорю, что там очень много было хорошего сделано для нас, работников искусства и деятелей культуры. Это было. Это было. Было и хорошее, но в чем-то были и негативы. Ну, по инициативе же губернатора и министра нас перевели из краевого подчинения в муниципальное. И мы, конечно, терпим. Меньшее финансирование мы получаем. А что делать? Ага. Ну вот, извините, я отвлекся на эту тему, но я сказал честно. Поэтому сегодня идет вопрос, и именно поднимает его Гладнев, вернуть театры вот наши муниципального в краевое подчинение.
Из вот этой вот последней повестки в той же петиции говорят, что культуры у нас в городе нет, что она разрушена, и что министр это все разрушил. Вы как человек, который создает эту культуру, что скажете о пермской культуре? Тут даже поднимались вопросы, что непонятно, как наша пермская культура выглядит, знаете, и вообще что это такое?
К сожалению своему, может быть, и к стыду, я больше занимаюсь театром и как-то...
А не разговорами о них?
Нет, и все остальное, я не знаю, ведь культура там
театр
много
ваш,
всего.
Театр же ваш, это есть культура?
Ну да, но кроме помощи от нашего Министерства культуры края, я ничего не знаю. Ну, был юбилей театра. И я сказал, ну, юбилей театра, кто-нибудь нам даст денег на ремонт, на это самое... И первым это сделал губернатор. А ввел меня туда, конечно, министр культуры на это совещание, чтобы я обратился к губернатору. И я ему сказал, нам не хватает. И губернатор 7 миллионов нам дал. А потом и город, ну, с городом мы еще воевали. Там еще разные были. Но они тоже дали 7 миллионов. В итоге мы сделали тот ремонт в театре. Заменили оборудование, mm-hmm. световое. Это огромное спасибо нашим властям, что они тоже выискивают, но все-таки дают. Ну, у меня нет ничего такого, про что наша культура погасла. Мне жалко, что не того уровня стали огромные вот эти...
Как, фестивали?
Ну, конечно. Может быть, они раньше были помощнее. Ну, а как? И «Белые ночи». Они же были...
А как все ругали, сколько денег на них уходило?
Я никогда не ругал.
Не вы, не
Я
вы,
всегда
не
говорил, сколько бы ни давали, нам все равно будет мало. Но зато... Вот есть такая поговорка. Дешево, да, гнило, дорого, да мило.
Красный человечек.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. В гостях у нас Михаил Юрьевич Скоморохов, художественный руководитель пермского ТЮЗа. Если у вас есть... Необычный у нас сегодня эфир. Если у вас есть вопросы, Михаил Юрьевич говорит, с радостью ответит. 2-066-066, телефон прямого эфира. А мы пока о приятном, о премьерах, которые предстоят, если сравнить их с прошлым годом. В общем, Михаил Юрьевич, рассказывайте.
В прошлом сезоне мы поставили 5 новых спектаклей. А этот сезон открыли очень славным спектаклем «Сказка Андерсена», по сказкам Андерсена, сказки Оли Лукои. Ну, замечательный спектакль получился детский. Его, кстати, уже позвали на фестиваль, и мы в декабре поедем на фестиваль в Челябинск с этой сказкой.
А вот совсем у нас уже скоро одна.
А скоро в ноябре выпустим «Огневушку-поскакушку». Это, конечно, спектакль по Бажову. Бажов очень сложный для инсценировки, для театра автор. Но нам написала пьесу, опять же, Ярослава Пулинович, драматург из Екатеринбурга, с которым мы дружим. И я думаю, что мы детей порадуем этой сказкой, особенно под Новый год. Это хорошая, добрая история.
Там про Рождество, история?
И заканчивается, конечно, это рождественская история. И заканчивается она, в общем-то, очень радостно, счастливо и надеюсь, будет красиво. Вообще весь сезон будет насыщенным. Спектакли ожидаются интересные. Пришел в театр новый главный режиссер. Угу. Он приступил. прикипает к работе. Шварц, «Обыкновенное чудо», музыкальный спектакль. Все знают,
как я люблю его.
Известный этот фильм. Самое. Ну, Марка Анатольевича Захарова.
Да.
Но дело ж не в этом. Дело в том, что старшие подростки с радостью пойдут на эту историю. Она же все равно, она умная, остроумная, ироничная и добрая. И, конечно, про любовь. Затем ожидается... к открытию нового сезона «Волки и овцы» Островского. Это для взрослых. А еще будет спектакль, который имеет странное название «Лондон». Это камерный спектакль. Такая любовная история. Поэтому я не буду всего это раскрывать, но премьеры будут. Меня больше всего в детском театре все равно волнуют больше всего дети и подростки. Я думаю, что... здесь мы не должны жалеть ни средств, ни сил, ни возможностей. Потому что хороший детский спектакль живет годами. Вы знаете, вот я сейчас, буквально перед тем, как к вам ехать, получил докладную. Михаил Юрьевич, у нас спектаклю «Как баба-яга сына женила» исполняется 10 лет, а сыграно 400 спектаклей. До сих пор он пользуется спросом.
Ого.
Спектаклю
два с половиной года
идет спектакль «Питер Пен», который поставил режиссер из Англии Майкл Хант. И что вы думаете? За 2,5 года 100-й спектакль. А ведь эти спектакли, которые... «Питер Пен» — это большой спектакль. С полетами, с огромными затратами. И кто нам давал деньги? Министерство культуры. Наше краевое Министерство культуры давало деньги. Я понимаю, что мы выигрываем еще какие-то гранты. Вот на «Огневушку-поскакушку» мы выиграли хороший грант Министерства культуры России. Нам, конечно, помогает и наше министерство этими грантами, и управление наше городское по делам культуры. Оно тоже помогает с такими вещами. Но это же самое замечательное, что дети должны видеть, чтобы было новое, красивое, увлекательное. И не только для там посмеяться, но и для души, и для сердца что-то было в этих спектаклях.
Вот звонков пока нет, но нам пишут в ICQ. Не хотите ли вы создать детскую передачу на «Эхе»? Я вот не поняла. Это вопрос к Михаилу Юрьевичу. Видимо, ваш голос так нравится.
Детскую передачу? Если вы создадите такую передачу, я с удовольствием буду вам вещать,
да?
в этой передаче, если что-то потребуется.
Ну, а пока...
Я могу читать и сказки, и все что угодно. Кстати, у меня был такой опыт.
Где читали?
На записи. А я на какая-то фирма, не государственного. Она записывала сказки, я читал сказки Коми Пермяцкого округа.
Да?
Да.
А ты сейчас...
На радио. У мой завмуз Марк Ильич Гольберг все время меня просит. Давайте, Михайлович, запишем какие-нибудь хорошие
сказки. Да у вас голос
сказки.
Такой, правда. Убаюкивает детей. Слушайте, ну, возвращаясь все к тому же интервью, не интервью, а вот эти. Мне так понравилось 10 заповедей ваших в трибуне. И меня удивило, знаете что? Вы говорили, там публика умнее нас, зрителя нельзя поучать. Я думала, что наоборот, в театр ходят за... ну, чтобы там тебя чему-то научили, получается. В общем, поясните, пожалуйста, мне очень понравилась вот эта заповедь
буквально,
ваша.
Буквально так. Нельзя воспринимать эту фразу, что театр чему-то учит. Театр открывает двери, взгляд на мир другой. Я могу посредством художественных образов на сцене открыть ребенку и другую точку зрения, и расширить его кругозор. Но поучать, что ты так вот делай, а так не делай никогда. Если я хочу настроить моего зрителя, что это плохо, я должен показать средствами театра. Вот происходит между подростками драка, и ребенок попал в больницу. Вывод, что это плохо, сделает сам зритель. Но мы так подстроим, что это вокруг всеми осуждается. Понимаете?
Угу.
То есть поучать нельзя. открывать мир, открывать другие точки зрения, ставить вопросы серьезные. Как же нам... Вот спектакль Головлёва ставит вопрос. Да как же воспитывать детей? Почему у них все дети гибнут, и вообще один спился, другой это, третья сбежала из дома, умерла природа? Да что же это такое? Да потому что она каждому из них выбросила по куску, я имею в виду, как от наследства. Тебе деревенька, тебе это, тебе этот участок. А ежедневного общения с детьми, доброты, ласки, внимания, с ним порешать уроки, с этим поделать это, с этим попеть, что пробовал сделать отец, и оно у него не получилось. Отец никогда не заменит мать. Об этом есть гениальная пьеса, написанная Вампиловым «Старший сын». Отец не может заменить мать. Он остался один с детьми и пытался заменить, и понял, что это невозможно. Ну ладно. Так как я о том, что театр,
у меня самого
театр ставит вот эти вопросы,
да.
Ответ дает зритель. Но мы наталкиваем на нужный ответ, но не получаем. Вот в чем разница. А иначе мы превращаемся в занюханную школу, где вдалбливают «это тебе нельзя делать». Ну, тогда это театр, у него другие
средства.
Сейчас,
кстати, школу многие ругают. Говорят, что этот институт вообще очень такой, знаете, в твою голову засовывают... Как же, в общем,
вкладывают.
Не вкладывают.
Закладывают.
Даже не так. Тебя,
знания.
Всю твою красоту, твоего мышления там рубят на правила. И ломают в тебе что-то вот такое вот твое собственное, и вкладывают правила и понятия, по которым надо жить. В общем, сейчас это очень осуждается.
Наверное. Наверное, есть издержки везде. Они и у нас есть. Не будем забывать, и у нас есть. Когда в полноги иногда устают артисты, там три спектакля детских в день, когда начинают, как мы говорим, ну вот, уже немножко это самое, усталость, все, я все понимаю, но халтурить нельзя. Халтурить нельзя. Как Раневская говорила, сыграть эту роль... Пьеса-то написана плохая. Да еще ее сыграть неважно. Это же все равно, что плюнуть в вечность. Это же пленка зафиксирует. Это же зафиксирует. А мы каждый день выходим на контакт со зрителем. Здесь надо быть искренним. Надо гореть самому. Надо с отдачей все это делать, от души, и самому получать удовольствие.
Михаил Юрьевич, у нас полторы минутки остается буквально. Я всегда спрашиваю всех гостей, какую бы они посоветовали книгу прочитать и посмотреть фильм, который они в последнее время видели. Может быть, старый пересматривали, который зацепил.
Вот самое это потрясающее, что это вопрос не ко мне. Я ничего не могу никому посоветовать. Я единственное хочу сказать, что есть славные передачи на ОРТ, новое телевидение.
Какие?
ОРТ. А там можно посмотреть в разделе «Размышления про нашу жизнь и культуру».
Угу.
И, конечно, я люблю канал «Культура». Вот что бы я посоветовал использовать, так это по каналу «Культура» идут чудеснейшие мировые драматические и оперные спектакли. Вот это наслаждение, это сопричастие с высоким искусством, это здорово. Но высокое искусство бывает и у нас. И здесь, в Перми, очень много хороших спектаклей и в оперном театре, в театре-театре. Есть спектакли хорошие и в других театрах, и... Конечно, прежде всего, я говорю о своем родном
Тюзе. Приходите к нам на премьеру 21 ноября.
И не только на премьеру. Посмотрите спектакли идущего репертуара. Они вам что-то новое откроют. Где-то они вам дадут возможность отдохнуть, от чего-то отвлечься, о чем-то подумать.
Ну и обязательно, господа Головлёвы, которые
В ноябре.
Это была программа «Красный человечек». Гость наш сегодняшний Михаил Юрьевич Скоморохов. Спасибо, что пришли.
Спасибо. Странно, что я тоже красный человечек. Спасибо. Ждем вас, дорогие радиослушатели, на спектаклях.